говорит Радио Свобода. Какие результаты принесла встреча на Кубе патриарха Русской Православной Церкви Кирилла и Папы Римского Франциска?
Читая декларацию общую, совместную, я должен сказать, что в ней в полном объеме описана совместная озабоченность католического мира и православного мира, патриарха Кирилла и Папы Франциска о многих жестоких, ужасных процессах, которые происходят в мире.
Ночь длинных ковшей в Москве. Очевидцы рассказывают, как сносились торговые павильоны.
Я бы не стала снимать, если бы все было правильно, если бы выключили коммуникацию, не было людей.
На Берлинале показан фильм о России.
Этот фильм идет 12 часов. Непростое испытание для зрителя.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Темы недели» Радио Свобода. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в пятницу в аэропорту Гаваны состоялась историческая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском. Это первое за всю историю христианства личное общение глав римско-католической и русской православной церквей. О встрече было объявлено приблизительно неделю назад, но непростая история взаимоотношений двух церквей насчитывает, как известно, не одно столетие. Встреча патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска на Кубе дает надежду на то, что русская православная церковь присоединиться к диалогу, который уже несколько лет ведут православные церкви и Ватикан. Так считает директор отдела внешних отношений православной церкви в Америке протоиерей Леонид Кишковский, с которым побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Читая декларацию общую, совместную, я должен сказать, что в ней в полном объеме описана совместная озабоченность католического мира и православного мира, патриарха Кирилла и Папы Франциска о многих жестоких, ужасных процессах, которые происходят в мире, первое. Второе, описывается тот фундамент общей христианской веры, фундамент, который не только сближает, но даже объединяет западный христианский мир, католический, с православным. Третья причина важности в том, что патриарх Вселенский Варфоломей уже несколько раз имел встречи с Папой Римским, но в том контексте, что не было встреч патриарха Московского с Папой Римским, так что полнота православия как бы не присутствовала еще в этом процессе на этом уровне. Так что сегодняшний день в этом смысле исторический.
Отец Леонид, совместная декларация полна красивых, высокопарных выражений. Вы видите за этими пышными фразами практический смысл?
Ну, я смею думать, что для православного человека, для католика, эти фразы, ну, не могут быть, не должны быть пышными фразами, а все же это выражает упование и веру христианскую. На этом можно и нужно строить. Что практически будет, конечно, никому не известно, но я полагаю, что мы вправе надеяться на то, что тон, который задается, является тем правильным тоном, который поможет на местах, как говорят, православным и католикам, например, в России, в Украине и в других местах, более дружелюбно и открыто друг с другом работать. Притом я должен сказать, что на практике примеры такого сотрудничества налицо. Они, например, существуют в Соединенных Штатах и в Канаде на разных уровнях. Уже много десятилетий, взаимное понимание, уважение, сотрудничество, где это возможно, на всех уровнях, и епископских, и приходских, и богословских. Например, в 65-м году положили начало богословскому диалогу католиков и православных в Северной Америке. Все, что я говорю, относится в целом и к грекам, и к американской церкви, и к антиохийцам.
А вот агентство Associated Press цитирует греческого священника, профессора Фордамского университета в Нью-Йорке, который видит в этой акции попытку патриарха Кирилла представить себя в роли лидера православия и ничего больше.
Для меня лично правильнее это рассматривать, анализировать не в контексте соперничества, а в том контексте, что создается некоторая гармоничность между патриархами разных православных церквей с одной стороны и с католической церковью с другой.
Что означает отсутствие совместной молитвы Папы Римского и Патриарха Московского, отмеченное, кстати, многими наблюдателями?
Это сигнал того, что с российской точки зрения это преждевременно было бы. Если учитывать, что в документе, в совместной этой декларации, говорится с грустью об утере евхаристического общения, для меня это очень важные заявления, потому что они ведут именно в сторону не только какого-то человеческого или, если хотите, частично политического примирения, но ведут в сторону и духовно-религиозного примирения.
Некоторые комментаторы пишут, что патриарх Кирилл сыграл на желание папы Франциска встретиться с ним, превратив эту встречу в пропагандистскую акцию Кремля. Это хотя бы тот факт, что встреча почему-то состоялась на Кубе, где, что называется, не пахнет православием, но зато сильны воспоминания о советском доминировании. Как вы относитесь к такому посылу?
Ну, во-первых, я оскорблен за папу. Почему люди думают, что он простодушный и наивный? Может быть, для папы это было достаточно позитивно, если учитывать, что он играл не самую маленькую роль в изменениях в отношениях между Соединенными Штатами и Кубой. Но полагаю, что для него это был шаг, который должен привести к улучшению положения католического населения на острове Куба. Так что, с одной стороны, политика, а с другой стороны, забота о конкретных католиках, о конкретных священниках, о конкретной католической церкви.
А как вы восприняли заявление патриарха Кирилла, когда он прибыл на Кубу, о больших достижениях кубинского народа, достигнутых несмотря на трудности?
Неуютно, конъюнктурно, но ни папа, ни патриарх предсказать того, что будет в результате их встречи, не смогут сегодня. Для нас, верующих христиан, в этих процессах, безусловно, участвует и Господь Бог. Но в основном все же, перешагнув вот этот барьер, который сдерживал русскую церковь от встреч с папой, мне представляется очень важный и положительный шаг. Лучше, чтобы такая встреча была, и хуже было бы, если бы она никогда не состоялась.
О состоявшейся в Гаване встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин беседовал с директором отдела внешних сношений Православной Церкви в Америке протоиереем Леонидом Кишковским. Вы слушаете программу «Тема недели. Радио Свобода». В России продолжают бурно обсуждать так называемую «Московскую ночь длинных ковшей». В ночь на 9 февраля в российской столице были снесены десятки коммерческих объектов, которые власти назвали самостроем. Тему продолжает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
В Москве снесли более половины из 97 торговых павильонов у станции метро. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов столичной недвижимости Сергей Шагуров. Все объекты признаны властями Москвы самостроем. Согласно постановлению московского правительства, должны быть снесены торговые центры и павильоны у станции метро Сухаревская, Сокол, Таганская, Кропоткинская, Чистые пруды, Тверская, Щелковская и другие. По мнению чиновников, павильоны построены незаконно или находятся на месте прохождения различных коммуникаций. Снос происходит с помощью экскаваторов, грубо и невзирая на возражения владельцев торговых точек. Руководитель Московской градозащитной организации «Архнадзор» Рустам Рахматуллин считает, что снесенные торговые павильоны уродовали облик российской столицы.
Мы можем комментировать только градозащитный аспект этой темы, опуская социальную тему, экономическую тему, судебные трения. С точки зрения градозащитника, памятники архитектуры и историческая среда, исторические фасады должны быть, конечно, свободны от таких нагромождений. Есть понятие территории памятника, понятие не кадастровое, а правовое. Это правовой режим в определенных границах, в которых исключено появление чего-то нового. Ну, предположим, окружение таких памятников архитектуры, как вестибюли метро, Чистые пруды или Кропоткинская. Разумеется, вторжение на территорию памятника – это изначально незаконное действие. Есть следующий пояс охраны. Он называется зона охраны. Там свои правовые режимы. Но даже если бы речь шла о тех участках, где правовые режимы памятников не действуют, на которые они не распространяются, все равно существует логика сохранения архитектурного облика города. Любые исторические фасады рассчитаны на свободу восприятия. И застраивать их, конечно, невозможно.
Как вы думаете, когда московские власти сносили вот эти ларьки, они руководствовались вот именно этими градозащитными соображениями? Есть ли у вас уверенность, что на месте вот этих ларьков, которые снесли сегодня ночью, не появится каких-то новых торговых сооружений?
Московские власти руководствовались, прежде всего, соображениями борьбы с самостроем, то есть правовыми, общими правовыми соображениями. Ну, думаю, что соображения, связанные с архитектурным обликом города, тоже имели место. Наверное, правительство Москвы не назвало бы их градозащитными, но, во всяком случае, некая регламентация архитектурного облика центра города – это сейчас один из трендов правительства Москвы. И я не думаю, что если правительство Москвы пошло на такую акцию, то оно станет заменять самовольные сооружения на какие-то официально разрешенные. Скорее всего, речь пойдет о расширении публичного пространства, общественного пространства, как это называют в мэрии, это там очень любят. Ну, можно привести пример сноса перед фасадом редакции «Известия». Но я очень сомневаюсь, что пространство будет заполнено как-либо иначе. Скорее всего, там нас ожидает благоустройство, расширение пешеходной эспланады.
Это было мнение Рустама Рахматуллина из организации «Архнадзор». Пользователи социальных сетей достаточно эмоционально отреагировали на происходящее. Снос павильонов уже прозвали «ночью длинных ковшей». На месте снесенных торговых точек московские власти могут организовать парковки. Об этом во вторник заявил первый заместитель начальника Мосгосинспекции по недвижимости Тимур Зельдич. По его словам, претензии разгневанных собственников безосновательны. Никто из них не принес необходимых документов, которые московские власти считают правильными. Конец цитаты. Президент коалиции «Киоскеров», председатель Координационного совета профсоюза предпринимателей «Лига свободы» Владлен Максимов считает действия московских властей по сносу торговых павильонов ошибочными и несвоевременными.
При всей запутанности ситуации, я считаю, это огромной ошибкой московской власти. Потому что реально мы знаем, да, там были нарушения во многих, во всяком случае, случаях. Но если такая задача была поставлена, когда и если, то, наверное, надо было делать совершенно по-другому. То есть общественность должна была увидеть таблицы исчерпывающие, что не так с правоустанавливающими документами, что не так с коммуникациями, которые проходят под тем или иным объектом. К сожалению, этого нету. Ну а кроме того, мне кажется, вот даже мы сейчас берем худший вариант, что там все ровно так, как нам, так сказать, говорит московская власть. Сейчас удивительный для этого момент. Ну реально, кризис разгорается. Собственно, вот эти 97 зданий, которые снесены, это сотни бизнесов. Там, вероятно, сотнями, а то и тысячами людей, которые с этого всего, так сказать, существовали, жили. Это же не только те, кто построил эти здания и сдавал их в аренду. Поэтому я думаю, что это, конечно, огромная ошибка. Еще один важный момент. Это дает, об этом тоже надо было подумать, самые такие, так сказать, неприятные сигналы в регионы. И вот мне сегодня из регионов люди уже звонили, в общем, так, с очень тревожными настроениями на этот счет.
Если вернуться вот к этим московским сносам, чего лишились москвичи, собственно говоря?
Ну, у нас в Москве просто и так проблема с торговыми объектами, объектами общепита, инфраструктуры, службы быта на улицах, на красных линиях. И никакие торговые центры многоэтажные, они этого не заменят. Просто, ну, у нас советская застройка, первые этажи, там, это зачастую квартиры, поэтому вот есть такая проблема. Конечно, общую ситуацию это вряд ли улучшит.
Некоторые СМИ сообщают о том, что московские власти говорят собственникам этих ларьков, что если у вас есть документы, подтверждающие право собственности, то вы можете обратиться в суд за компенсацией. Как вы думаете, вот у этих судебных исков, если они будут, вообще есть какая-то перспектива?
Слушайте, мне сложно сказать, насколько, опять же, я знаю, были решения судов в десятках эпизодов вот по этим этим 100 зданиям. Если в этой ситуации их все равно снесли, мы с вами рассуждаем, то каковы здесь перспективы? Ну, трудно сказать, я бы гадать здесь не стал, кофейной гуще, так сказать, посмотрим. Просто вообще такой вот сход, он меня как бы немножко так озадачил, потому что я знаю, что шли какие-то переговоры, люди, которые были готовы на компенсацию и были готовы снести, брать свои здания там в обмен на какие-то площадки, может быть. Вот эта развязка, в общем, ну, была для меня неожиданной. Зачем это было сделано вот так вот? И, возможно, я бы это понял, но это вот никто не объясняет. То есть нет какого-то сводного документа, из которого можно было найти любой объект, посмотреть, ага, вот это не так, вот это не так, вот это, ну ладно, понятно. И еще одна проблема – это то, что нету каких-то, так сказать, дел в отношении чиновников, которые подписывали. Потому что, ну это же не сами люди себе там правоустанавливающие документы выписали там где-то на коленке. Конкретные чиновники в нарушение законодательства, ну если мы берем версию московского правительства, это сделали. Ну, давайте с каждым сносимым объектом публиковать, кто это сделал. Возможно, какие-то люди на должностях еще, я думаю, неплохо живут. Ну, почему же предприниматели-то все время, так сказать, крайне?
Это был председатель Координационного совета профсоюза предпринимателей «Лига свободы» Владлен Максимов. Бизнес-омбудсмен Москвы Михаил Вышегородцев посоветовал владельцам сносимых павильонов судиться с московской мэрией. По его словам, имея положительное решение суда, они смогут получить компенсацию за снесенные объекты. Он также отметил, что предприниматели готовят обращение в Конституционный суд. Кроме того, в Верховном суде России уже есть иск от нескольких московских предпринимателей с требованием дать комментарий, имели ли право власти сносить их собственность. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В четверг последовала первая реакция высокопоставленных чиновников на случившееся. Глава администрации президента России Сергей Иванов поддержал снос, назвав уничтоженные объекты гадюшниками, которые не имеют никакого отношения к так называемому малому бизнесу, а их владельцы, по его мнению, имели только временные разрешения на свою деятельность. Ярко высказался в социальной сети ВКонтакте и мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, цитата, «нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными жульническим путем». По словам градоначальника, снос незаконных строений в Москве – наглядный пример того, что в России не продается правда, наследие, история нашей страны. Конец цитаты. Очевидцами сноса торговых павильонов около станции метро «Кропоткинская» в Москве стали супруги Мари и Давид, которые пришли сюда навестить друзей. Они пытались уговорить полицию и рабочих прекратить крушить экскаватором здание, где в тот момент еще оставались люди. Торговцы до последнего отказывались покидать помещение, надеясь спасти свою собственность. Но никто церемониться с ними не собирался. Руководившие зачисткой решили: начнем ломать, сами выбегут. Съемки происходившего Мари и Давид выложили на своем канале в YouTube, но позже были вынуждены удалить запись из-за посыпавшихся в их адрес угроз и оскорблений. Теперь этот ролик доступен на канале «Радио Свобода». Вот что Давид и Мария рассказали моему коллеге Арслану Саидову о происходившем в ночь на вторник в центре Москвы.
Все было снято просто в один момент. До сих пор, на самом деле, в шоке. Я каталась на катке возле ГУМа. Муж в центре работал, и мы хотели перекусить после работы его. Поехали на Кропоткинскую. Мы знали Алана, это сын владельца. Он сказал: ребят, все хорошо, кушайте. И буквально через 15 минут после того, как мы вышли из кафе, это все началось. И я бы, наверное, никогда не отреагировала так, если бы все было огорожено, не было бы внутри людей, не горел бы свет. Это страшно, когда коммуникации не отключили, внутри люди, и вот это все начинает происходить. Многие пишут в интернете, что это истерика. Ну, на самом деле, сама никогда от себя не слышала такой истерики. Просто очень страшно было это все видеть.
Вы боялись за жизнь этих людей?
На самом деле, когда я первый раз увидела, что ковшом ударили по стеклу, я была в шоке. Думаю, ну как это возможно? Многие говорят, что этот ковш не может ничего людям сделать, что просто попугали. На самом деле, я в жизни своей такого не видела, потому что ковш цеплялся за провода. Все, что угодно могло произойти просто.
Вы этих людей, которые находились внутри, не знали?
Знала. Там были дети человека, кому это все принадлежит. Это их детище, они его защищали. Но там были и другие люди, которые просто бегали и судорожно собирали все, что там Есть, чтобы успеть вывести.
Вы обращались там к сотрудникам правоохранительных органов, которые находились в оцеплении. Вас тоже, как я понимаю, поразила их реакция, их равнодушие?
Да, они были абсолютно спокойные.
Когда вы уже едете в машине, вы произносите такую фразу, ну, все ваши друзья знают, как вы относитесь к правительству, к властям. Ну, видимо, хорошо относитесь, положительно.
Да.
И в этот момент у вас что-то изменилось? Вы что-то иное хотели вложить в ваши слова?
Я сама из Западной Сибири, и все люди, которые пишут в интернете, что же вы думали, как вы любите правительство? 15 лет такое происходит, 15 лет назад. Я была ребенком, мне 22 года. Я никогда не следила за политикой. Мне это не интересно, потому что вся моя жизнь — это творчество. Институт, школа, кружки, вокал, лагеря. Мне просто было хорошо в жизни. Я не видела того, что люди там мне пишут. А то, что я увидела тогда, я до сих пор не знаю, на самом деле, что это было, почему, почему не вывели людей, не выключили все. Везде читаю, написано, что коммуникации были выключены. Я не могу никого судить, на самом деле, и не хочу никого судить. Просто сам факт того, что я увидела, это меня поразило.
Вы ждете какой-то результат, какой-то эффект вот от подобных видео, от подобных свидетельств, которые появляются в социальных сетях? Или это вот, ну, показали, и это все прошло, люди поговорили, поболтали там в чате, и на этом все закончилось?
Я думала, никто не отреагирует. Я знала, что по телевизору не показывают, там не было вообще прессы. Я поэтому включила камеру и начала снимать, потому что никого не было. Были люди, которые молча снимали, и такие же, как я, которые не понимали, что происходит. Я бы не стала снимать, если бы все было правильно, если бы выключили коммуникации, не было людей.
Давид, давайте тогда вы расскажете сначала вот эту историю с вашим знакомым, которому там принадлежал этот бизнес. Как я понял, его зовут Алан.
Это их семейный бизнес, это единственное, чем они владеют уже там на протяжении 25 лет. Мы очень хорошие друзья с Аланом, мы не родственники, и мы с Марей никакого отношения к их бизнесу не имеем. Как сказала Мари, мы были в центре, и мимо храма Христа Спасителя проезжали, заехали к Алану просто перекусить. Ну и стали свидетелями вот этого вот всего, о том, что Мари говорила. Но до этого я знал, что были судебные тяжбы с правительством Москвы, как я знаю, слов Алана, и 32 дела выиграно, вплоть до дошли до Верховного суда. С одной стороны, как бы с нашей точки зрения, это незаконно, да, но с другой стороны, есть правительство Москвы, которое тоже ссылается на, по-моему, на гражданский кодекс. Но дело не в этом. Все, что там происходило, для нас было шоком, потому что, вот как Мария говорила, проблема не в том, что там что-то сносят или не сносят. Ладно, Бог с ним, всегда можно как-то постараться через суд все это решить. Хотя я понимаю, что и суды ангажированы. Проблема в том, что коммуникации были не выключены. И, знаете, я не мог просто так стоять и видеть на спокойные лица ребят полиции. Я им говорю, ну, ребят, ну, хотя бы выключите свет. Силой выведите людей. Вы обладаете этой возможностью. Но это было абсолютно безразличие. И один из них мне сказал, что мы их просто попугаем. Ну, да, дело, конечно, до убийства не дойдет. Уверяли, что здесь все находятся, все службы, что все в порядке. Но когда я спросил, есть ли архитектор этого здания, выдержит оно? Потому что ковш начал возюкать прямо передний фасад. И начал там какая-то колонна была, может, это была облицовка или что-то. Но они же не знают, может, крепление или перекрытие, что-то не выдержит, понимаете? Не имеет значения, они выходят или не выходят, они там забаррикадировались или нет. Это их собственность, их можно понять, да, этих людей. Но непонятные действия правоохранительных органов, для меня это был шок.
Ваша жизнь также связана с музыкой, да? Вы музыкальный продюсер.
Я пишу музыку очень многим известным людям в России и за рубежом. Для меня музыка — это вся моя жизнь, и моя жена, моя семья. Я сам родом из Абхазии, мне было 12 лет, когда там война началась, и мы стали беженцами. И я все это время, там последние 20 с лишним лет, скитаюсь по миру и пожил в Сибири, в Кемерово. Я думаю на русском языке, я себя считаю в хорошем смысле этого слова, я русским по менталитету. Я люблю этот народ, люблю эту страну. Для меня, конечно же, я впервые сталкиваюсь с таким вот, с таким вот откровенным, да, равнодушием, индифферентностью правоохранительных органов к судьбам людей. Но в своей жизни я, конечно, и войну видел не одну. Может быть, я более психологически к этому был подготовлен. Для Марии это вообще шок, конечно же.
Теперь вы тоже стали вовлечены в жизнь гражданского общества России.
Я я давно в это вовлечен, и многие знают мои взгляды о происходящем. Либеральные, демократические взгляды. Но когда нас начали приписывать сразу же к пятой колонне, ну, там кто-то даже писал, что чуть ли нам не Госдеп платит деньги, и там из Америки это все постановка, это уже невозможно просто мимо этого пройти. Понимаете, когда ты это видишь с одной стороны по телевизору, и тебе говорят, что вот это проплачено, это проплачено, это проплачено, это проплачено каждый день, а потом, когда ты искренне это сам делаешь, и с тобой это связано, то ты уже не можешь просто уже стоять со стороны.
Именно из-за этих угроз вы удалили,
да? Угрозы, да, что видео? Нас надо закатать в асфальт, там такие маты в сторону Марии. Меня обзывали и евреем, и армянином, валите в свою Армению, там, господи, что только, ну при чем тут это? Я знаю 5 языков, я пожил в разных странах, я живу в России, потому что мне нравится здесь быть. Моя семья, моя любовь здесь, моя жена, мои друзья здесь, я здесь делаю музыку. Я пишу в Москве музыку и отдаю по всему миру. Какая разница? Какая разница, кто я по национальности? Мне кажется, что это не имеет никакого значения. Тем более в России, в многонациональной стране, никакого отношения это не имеет. Вали в свою Армению, да я вообще не армянин.
Там ведь было, кроме вас, ведь
да,
много народу.
Да, там было мужчин очень много, да. И
вы двое только это, пытались что-то сделать.
Наверное, в силу того, что у нас, может, у нас голоса поставлены, и мы громче всех кричали. Ну, конечно, это юмор. Мы не могли, мы с Марией не можем мимо пройти. Знаете, это цель нашей жизни – помогать людям, бороться за справедливость. Для нас человек важнее всего. Все остальное не имеет значения просто. Очень хотелось, чтобы как-нибудь до людей донести, что никакой политической подоплеки с нашей стороны не было. Это не была игра, это обыкновенные искренние чувства, эмоции, которыми может столкнуться любой человек, живущий в России. Любой. Тот же милиционер, который полицейский, который стоит там, он не застрахован от этого. Это была просто наша какая-то гражданская эмоция такая вот.
Это гражданский поступок на самом деле.
Слава Богу, что мы нашли силы, и мы не испугались, хотя бы показать это. Чему тут пугаться? Я не знаю, чему тут пугаться. Если ты один раз промолчишь, то второй, третий раз к любому могут прийти домой и снести, получается.
Свидетели сноса торговых павильонов в Москве около станции метро Кропоткинская, Давид и Мари, о том, что они видели, с ними беседовал Арслан Саидов. Вы слушаете программу «Тема недели» «Радио Свобода». Ночь длинных ковшей, нападение на Михаила Касьянова, иск Алексея Навального против Владимира Путина. Обзор публикации в блогах и социальных сетях подготовил мой коллега Александр Бобраков.
Ночь с 8 на 9 февраля уже вошла в историю Москвы и в историю российского Фейсбука. По всей столице в одночасье снесли несколько десятков торговых павильонов. Некоторые из них, например, у станции метро «Чистые пруды», «Арбатская» или «Кропоткинская», стояли там годами. В социальных сетях развернулись споры о том, насколько законной и оправданной была эта акция, которую блогеры прозвали «Ночь длинных ковшей». Кстати, такой же заголовок появился и в близкой к мэрии газете «Вечерняя Москва». Екатерина Винокурова.
Они вообще не понимают, как выглядят со стороны. То есть «Ночь длинных ковшей» никаких аллюзий у мэрии не вызывает.
Евгений Минченко.
А вообще круто, конечно. Московская мэрия мем «Ночь длинных ковшей» восприняла как комплимент.
Возможно, мэрия гордилась бы и сравнениями с военной операцией. Олег Кашин.
Вообще историческая ночь, конечно. Одновременно в десятках мест по Москве прямо Барбаросса какая-то, ух.
Кирилл Мартынов.
Мэр Москвы организовал ночную спецоперацию по всему городу по уничтожению имущества и рабочих мест граждан. В этом есть что-то от фильмов о вероломном нападении фашистской Германии.
Игорь Гуковский.
Перешли в наступление в Алеппо, Латакии, Соколе, Чистых прудах, всюду сея разрушения и целенаправленно атакуя гражданское население.
Нельзя сказать, что у акции не нашлось защитников в сети. Их довольно много, и их главный аргумент эстетический. Снесенные палатки, мол, уродовали облик города. Алекс Сапков.
Уродливые 90-е и Лужковщина постепенно уходят из Москвы. Хорошо.
Аркадий Бабченко.
Слава тебе, Господи! Неужели эту пластиковую дрянь, изуродовавшую чистые пруды вдребезги, просто уничтожившую площадь, наконец-то снесут? Малый бизнес, безусловно, должен быть только в первых этажах, равномерно по всему городу, а не в точках транспортных узлов, где и так мест не хватает.
Станислав Куприянов.
Простите, но я могу сказать по этому поводу только одно. Наконец-то! Хватит уродовать мой город этой азиатчиной.
Главный тезис противников состоит в том, что московские власти и мэр Собянин попрали права собственности и нанесли удар по малому бизнесу. Давид Хомак.
Люди защищают бомбежки Москвы Собяниным, но это же некрасиво было. Эстеты, кругом одни эстеты. Остальная лужковско-собянинская архитектура их не трогает, а вот торговые центры у метро бесят. Тысячи людей оставлены без работы и бизнеса в разгар кризиса. Арендаторы, которые вообще не при делах были. И мы арендодателям дали 60 дней на то, чтобы свалить с вещами. Это безумие.
Андрей Десницкий.
По поводу сноса палаток рядом с живописными историческими павильонами метро. А ведь тогда надо в европейских городах сносить все дома вокруг кафедральных соборов в центре. Они же тоже изначально перспективу искажают. Стоит себе собор, скажем, 14 века, весь облепленный самостроем 15-19. Непорядок.
Сергей Григоров.
Собянин лишил в кризис тысячи москвичей рабочих мест, город налогов, и сделал еще один шаг к превращению города в кладбище с деревьями в гранитных траурных катках.
Сам Сергей Собянин, кажется, подтвердил все худшие предположения. В его аккаунте ВКонтакте появилась такая запись.
Снос незаконных строений в Москве – наглядный пример того, что в России не продается правда, наследие, история нашей страны. Нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем. Вернем Москву москвичам, ее скверы, площади, улицы. Открытые, красивые, любимые.
Фраза про бумажки о собственности быстро стала крылатой. Леонид Бершицкий.
Поражает воображение. Нельзя прикрываться бумажками о собственности. Это надо на всех въездах в страну вырубить в граните.
Александр Плющев.
Теперь мэр лично определяет, насколько законно ваше свидетельство о собственности. Фраза «нельзя прикрываться бумажками» навсегда останется в ряду отлитых в граните афоризмов российского чиновничества, которое само не понимает, что говорит или пишет. Наряду с незабвенными «парламент не место для дискуссий», «интернет возник как проект ЦРУ, так и развивается», «свобода лучше, чем не свобода» и многими другими.
В сети гадают, что еще может быть причислено к бумажкам завтра. Александр Каляндер.
Нет, не стоит мне квартиру покупать в Москве, а то как начнут возвращать Москву москвичам.
Николай Ляскин.
Сначала без решения суда сносили гаражи. Сегодня торговые павильоны. Так и до отъема квартир недалеко.
Защитники московских властей перешли к ожидаемым философско-политическим обобщениям. Ирина Алкснис.
Россия возвращает себе статус великой державы, и Москва должна ему соответствовать. Отсюда свободное пространство, открытие заново взгляду классических форм московского метро. Отсюда строгие порядки для автомобилистов и обихоженные парки, бульвары и скверы для горожан.
Илья Крамник.
В столице империи должен быть простор, гранит, воздух, тишина и свет.
И как венец всего – текст Эдуарда Бирова.
Как метко выразился публицист Михаил Будорагин, на платных парковках и в целях деятельности московских властей в последние годы по большим и чистым улицам должны, если что, идти танки и зенитно-ракетные комплексы, а не стоять ваши ржавые корыта. И это не пренебрежение гражданам, а новое старое ощущение жизни, главная радость которой не в том, чтобы взять капучино в кофейне, утыкающийся во вход метро, прогуляться по торговому центру, который застопорил дорожное движение целого района, и купить себе кучу барахла. Эти маленькие радости тоже нужны человеку, но они третьестепенны. Их место в дальнем углу, а в созидании и труде, полезном для окружающих.
В общем, ситуация оформилась как противостояние империи и свободных граждан. Александр Шмелев.
Почти уверен, ночной погром последних московских киосков и магазинчиков – это не локальная придурь ненавидящего Москву Собянина, но часть большого общероссийского проекта по уничтожению любого, независимого от власти бизнеса. Цель – добиться причинно-следственной связи между лояльностью и возможностью хоть как-то сводить концы с концами.
Михаил Соломатин.
Россия исторически ненавидит мелкого собственника. – Кулаки и непманы, накормившие страну в 20-е, были разгромлены с демонстративной жестокостью, причем советская власть не скрывала, что опасается концентрации власти в руках новых собственников. Все правильно. Где собственность, там и защита своих прав. Там люди объединяются в коллективы граждан, устанавливая правила и принимая законы.
Снос неожиданно поддержала Ксения Собчак с такими вот аргументами.
Слушайте, вы правда не понимаете, что в насквозь коррумпированной системе, иначе как по беспределу, это уродство было не снести? Не было бы никакого парка Горького, если бы одним прекрасным утром туда не приехали экскаваторы. Капков в это время ходил с охраной. Я это хорошо помню, потому что в его адрес поступали угрозы от всех этих шашлычников. Зато теперь у нас есть парк, где сотни прекрасных хипстеров радуются жизни и строят планы на светлое будущее.
Альфред Кох.
Уберем уродство с наших глаз. Пусть даже по беспределу, незаконно, в одну ночь, вероломно. Сразу видно, что Ксюша Собчак – дочка профессора права. Того самого права, которому он учил Путина, Медведева, Бастрыкина, Казака – это все его ученики. И да, именно так Сталин убрал с улиц Москвы и Ленинграда всех безногих, безруких инвалидов войны. В одну ночь, по беспределу, раз и на Валаам, чтобы не было уродства.
Аргумент «сегодня ларьки, а завтра люди» вообще повторяют многие. Остап Кармоди.
Еще хорошо бы Москву от людишек зачистить. Они тоже вид портят. Один раз уже зачистили на инаугурацию, но они потом опять понабежали.
Илья Клишин.
Вот еще отличная идея для Сергея Семеновича Собянина. Можно расстреливать всех некрасивых людей. А чего они, собственно, портят облик нашего города? В целом, старики тоже не украшают наш город, а еще инвалиды, гастарбайтеры и всякая пятая колонна. Не говоря уже о геях, дальнобойщиках и валютных ипотечниках в своих норковых шубах. Вот если бы их всех вывести за 101-й километр. А лучше вообще всех. Без людей Москва будет очень эстетически красивой.
Лидер Парнас Михаил Касьянов начал предвыборную поездку по стране. В Петербурге, Владимире, Нижнем Новгороде его встречали провокаторы. Но самая громкая провокация случилась в Москве вечером во вторник. Наталья Пелевина.
Срочно на Михаила Касьянова в ресторане было совершено физическое нападение. Нападавшие говорили на чеченском языке.
Сообщения были пугающими, но вскоре выяснилось, что Касьянов не пострадал, а подробности нападения оказались трагикомическими. Вся картина случившегося в московском ресторане более-менее понятна из-за рассказа самого Касьянова на «Эхо Москвы».
«Вчера вечером в одном из ресторанов в центре Москвы на меня напали двое лиц. Подошли ко мне, один из них бросил в меня торт и при этом кричал оскорбления и угрозы в мой адрес, после чего они скрылись. Там оказалось на улице еще человек 10, и мой водитель видел, как человек 10 отъезжало. Поэтому вот эти оскорбления и угрозы, я их рассматриваю в ряду угроз, которые были прежде».
Речь идет прежде всего об угрозах Рамзана Кадырова. Вадим Суходольский.
Видео в прицеле у Кадырова сегодня – это нападение. Понятно, что в отношении Михаила Касьянова развязана кампания психологического давления.
Илья Яшин сообщает, что среди тех, кто находился в ресторане и прикрывал напавших на Касьянова с тортом, были сотрудники МВД Чечни.
Участие чеченской полиции в провокации доказывает, что за кампанией против Касьянова стоит лично Кадыров. Для нападений привлекаются представители диаспоры, оперативное прикрытие осуществляют чеченские силовые структуры. Понятно же, что эти трое не по своей инициативе ходят по Москве за председателем Парнаса, которого глава Чечни берет под прицел в своем инстаграме.
В некотором смысле провокация действительно удалась. Сама ситуация, торт в лицо, как в дурной комедии, вызвала у многих комментаторов желание пошутить. Твиттер Коало Пауэльо.
«Мимо офиса Парнас я без торта не хожу».
Твиттер Хомо Прикариус.
«Торт – полет. Кто не понял, тот поймет».
Екатерина Винокурова.
«На самом деле мрачная история нападения на политика, а в итоге смеются над пострадавшим».
Впрочем, очень многие отнеслись к ситуации иначе. Их главный аргумент – после убийства Бориса Немцова и недавних угроз Кадырова в адрес «пятой колонны» шутки про торт не то чтобы не смешные, но неэтичные. Сергей Давидис.
«Только мне кажется, что нападки на Касьянова в связи с тортом – изрядное свинство».
Роман Федосеев.
«В стране беспредельная банда убивает людей и грозит их соратникам, а они шутки шутят».
Константин Калачев.
«Честно говоря, меня в этой истории больше всего покоробило злорадство в социальных сетях. Дело в том, что злорадство, имеющее умозрительный характер, на практике оборачивается злобой и жестокостью. Злобы в обществе уже предостаточно. Сегодня кинули торт, завтра кинут камень, а послезавтра могут кинуть гранату».
Дмитрий Гудков.
Нападение на Михаила Касьянова с тортом – это совсем не смешно. Во-первых, это означает, что за ним велась слежка. Несколько человек точно знали, где он будет, заранее купили пресловутый торт. Это ведь не спонтанная реакция каких-нибудь добровольных сторонников Кадырова. Во-вторых, на Бориса Немцова тоже когда-то совершали смешные нападения, вроде брошенного на машину унитаза. И точно так же, как сейчас, вся прокремлевская желтая пресса заходилась восторгом, пока не наступил февраль 2015 года.
Соратник Касьянова по демократической коалиции Алексей Навальный тоже не сидит сложа руки. В четверг он подал в суд на Владимира Путина. По какому поводу, просто и доступно объясняет он сам.
У Путина есть дочь Катерина. У дочери есть муж Шамалов. У мужа есть компания «Сибур». Путин личным поручением выделяет «Сибуру» 1 750 000 000 долларов. Это конфликт интересов, ну просто как в учебнике. И это прямо нарушает российский закон о противодействии коррупции. Там прямо записана выгода супругов детей как личный интерес. Вот мы и требуем в судебном порядке признать конфликт интересов и принудить Путина оформить этот конфликт так, как положено по закону.
Соцсети восторгаются смелостью Навального. Лицка Керенская.
Навальный идет ва-банк. Кто там обвинял Лешу в том, что он всех задевает, а Путина не трогает?
Впрочем, с изрядной долей иронии. Антон Семакин.
Навальный подал в суд на Путина. А чего раньше никто не догадался-то? Сейчас засудим старика, сгниет у нас в матросской тишине.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
А суд такой раз, и Путину 25 лет строгача. Нефть 150, доллар 20. Счастливые дети на улицах. Лето в России.
Охранители реагируют предсказуемо. Арам Габрилянов.
Навальный подал иск против Путина. В принципе, Моська обожает заливисто лаять на слона.
Более внятные аргументы против Навального выдвигает Ирина Павлова.
На мой взгляд, это игра в первую очередь на западную аудиторию. Ей предлагается усомниться в утверждениях ее критиков о том, что в России авторитарный режим, не говоря уже о диктатуре. Наоборот, Россия настолько демократическая страна, что в ней возможен такого рода, прямо скажем, беспрецедентный иск. В стране идет ожесточенная борьба между двумя кланами – силовиков и либералов. Факт их якобы реального противостояния очень популярен на Западе. В последнее время к мысли о том, что Навальный играет на стороне силовиков, стал склоняться и Андрей Пиантковский.
С другой стороны, иногда иск против Путина – это просто иск против Путина. В самом деле, почему бы ради разнообразия президенту не побыть в роли ответчика?
Обзор публикаций за неделю в блогах и социальных сетях подготовил Александр Бобраков. Нашу программу продолжает рубрика «Теленеделя» со Славой Тарощиной. Было совершено на этой неделе нападение на Михаила Касьянова. Каким-то образом это нападение отражалось в российских телепрограммах, и если да, то как?
Да, вы знаете, эта история, по-моему, очень интересная, потому что прежние подобные сюжеты, они никак не отражались, особенно если все эти сюжеты касались оппозиции, ну, как-то там пунктиром. Здесь же сюжету с Касьяновым было уделено довольно много места. Я бы выделила один материал в новостном блоке канала «Россия-24», потому что это было довольно-таки внушительное время уделено ему. Значит, что мне показалось важным, то, чего не было прежде. Существует сухая информация. Пришел человек в ресторан, ему метнули тот в лицо. Все, этим информация исчерпывается. Вот как это транскрибируется на канале, я напоминаю, один из главных государственных новостных каналов страны. Вдруг информация подается в очень ироничном ключе. И в результате выясняется, что виноват-то, конечно, сам Касьянов. Называется это все «сладкая атака». Приводится инстаграм господина Кадырова, где счастливый Басков только и ждет, как оказывается. Теперь понятно, чем занят Басков. Он ждет, когда в него снова метнут торт, потому что когда-то его чеченские друзья бросили в него торт, и выяснилось, что это самый счастливый момент его жизни, он до сих пор этого ждет. Максимально ироничный, насколько позволяют таланты государственного телевидения использовать иронию в своих материалах, настолько они ироничны. Как это так? К нему подошли люди, к Касьянову, а он даже на них не отреагировал, он даже не удостоил их взглядом. Это тоже ирония. Почему человек, который пришел обедать, должен глазеть по сторонам, тоже непонятно. Бесконечные намеки, что он оказался очень трусливым человеком, что он тут же побежал в полицию. Но, в общем, максимум мерзости, которую могли выжать из этого сюжета, они выжили. И создается впечатление, что главное нужно было подвести к мнению вообще, к мысли. Дальше идет синхрон, какой-то союз чеченской молодежи, что-то вроде этого, и люди крайне возмущены. А как это так? Каким образом он, глядя вот так просто на нас, причем глядя так поверхностно, он мог определить, какая у нас национальность? Призвали даже ресторатора, который вообще был потрясен, потому что выясняется, что все люди, присутствующие в ресторане, думали, что это розыгрыш, а иностранцы, которые сидели там неподалеку, они даже аплодировали от восторга. То есть я так подробно останавливаюсь на этом сюжете, потому что мне кажется, это начало какого-то нового тренда. Информация в ироническом ключе, она уже совсем приближается к стилистике, нашей любимой стилистике, анатомии протеста. И то, что новостники позволяют себе вот эти вот приемы переносить на абсолютно простую информацию, это, мне кажется, заслуживает как минимум внимания, потому что я так понимаю, что это то, что мы будем хлебать теперь всякий раз, когда что-то случится. Правда, на следующий день, когда случились яйца во Владимире, тоже брошенные в Кофейного, это была довольно скупая информация. Конечно, порадовало то, что нижегородская полиция вообще не усмотрела в этом ничего и не было никаких гонений на Касьянова. Я думаю, что просто решили, ну, хватит пиарить Касьянова. Думаю, что тренд имеется такой.
Ну, а этот тренд прослеживается в каких-то других программах российского телевидения? Может быть, они что-то другое еще предлагают?
Нет, вы знаете, этот тренд ирония под соусом новости, когда человека осуждают, когда не просто транслируется новость, а эта новость очень комментируется очень личностным таким частным способом. Вот этот тренд. Но остальное продолжает сражаться со всем окружающим миром. Я даже опасаюсь за господина Дмитрия Киселева, как бы чего с ним не случилось, потому что он уже несколько своих выпусков подряд начинает с отпора Англии за Третью мировую, за фильм о Путине и прочее, прочее. У Киселева личная драма, он об этом нам сообщил, потому что он, оказывается, учился на стандартах BBC, это для него было высшей профессией, а теперь BBC позволяет себе так работать. И дальше он возмущается таким образом, знаете, как будто бы вот он, как телеобозреватели пишут о программах канала «Россия», вот именно примерно в тех же фразах, в тех же оборотах он возмущается продукцией BBC, очень сочувствует королеве британской, которая BBC таким образом подводит. Тут ведь, понимаете, начинается какое-то созверение, которое мы наблюдаем повсеместно, не любовь всех ко всем, она влечет за собой какую-то стремительную моральную деградацию. Вот, например, что я имею в виду? Идет структура момента. На Первом канале это такое вообще респектабельное шоу, сидят какие-то уважаемые люди, вроде бы это не Киселев, вроде бы это не Соловьев, где все орут и перебивают друг друга, но смысл один и тот же. Там присутствовал такой человек, который называется Тигран Киасаян, он режиссер. Речь идет, почему я о нем вспомнила, сейчас станет ясно. Речь идет опять о пропаганде, о том, как чудовище, все то же самое. Опять поливает Англию, уже Англия как-то отобрала первенство ненависти у Америки. И он начинает хвалить вообще взахлёб вот нашу замечательную Russia Today, замечательный у нас есть канал, который так тактически показывает. И я не знаю, многие, но не все, конечно, понимают, что он говорит о своей жене. То есть он взахлёб хвалит свою жену, у которой тоже, как мы знаем, достаточно много претензий у тех, кто смотрит ее программы и внутри страны, и снаружи. А тут же подхватывает еще один замечательный человек, который называется Гурнов. Он работал на канале «Россия», а теперь он опять работает у той же Маргариты Симоньян. То есть фактически вся программа превращается в пиар и в рекламу Симоньян. И все это вот под видом такого замечательного шоу. Причем самое интересное, что это на канале другом, на Первом канале. Своих не бросаем уже в любом случае, где бы они ни были на просторах телевидения.
Теленеделя со Славой Тарощиной. Вы слушаете программу «Тема недели» Радио Свобода. на этой неделе в Берлине открылся очередной международный кинофестиваль. Своими впечатлениями делится наш специальный корреспондент на Берлинале Дмитрий Волчек.
Самая интересная картина конкурсной программы Берлинале – «Огонь на море» Джанфранко Рози, автора знаменитых документальных фильмов о мексиканском киллере и римской автостраде. «Священная кольцевая» получила «Золотого льва» в Венеции. Думаю, что и «Огонь на море» не останется без награды в Берлине. Этот фильм на остроактуальную тему. Он снят на острове Лампедуза, где надеются найти пристанище десятки тысяч беженцев из захваченных войнами стран Африки и Ближнего Востока. Политический фильм, казалось бы, без политики, потому что главный герой – мальчик Самуэли, десятилетний житель Лампедузы, думающий о своей рогатке и уроках английского языка, а не о беженцах. Но его болезнь стала метафорой для режиссера. У Самуэля так называемый «ленивый глаз», который офтальмологи пытаются вылечить. И одновременно это «ленивый глаз Европы» – политиков, которые не принимают должных мер, когда видят страдания беженцев. «Мы все ответственны за эту трагедию», – сказал на пресс-конференции в Берлине Джанфранко Рози. «Не замечает проблему беженцев невозможно, как невозможно их остановить. И единственное решение – нормализовать ситуацию в странах, которые эти несчастные стремятся покинуть». Пятницу с раннего утра до полуночи я провел на премьере фильма Ульрики Оттингер «Тень Шамисса». Этот фильм идет 12 часов. Непростое испытание для зрителя. 200 лет назад писатель и натуралист Адельберт фон Шамисса совершил путешествие на корабле «Рюрик» по неизведанным уголкам Российской империи, посетил Аляску, Камчатку, Чукотку и оставил записки о своих странствиях. Ульрики Оттингер повторила маршрут Шамисса, а также посетила места, описанные другими европейскими путешественниками, в частности, Георгом Вильгельмом Штейлером, рассказавшим в своей книге о том, как безжалостно обходились русские завоеватели с коренными обитателями Камчатки. В первой части трилогии Оттингер запечатлела сегодняшнюю жизнь коренных народов Аляски, их обряды, в которых переплелись православие и язычество. Но если на Аляске уже наступил 21 век, то на Камчатке и Чукотке со времен путешествий Шамисса изменилось совсем немногое, разве что во время губернаторства Романа Абрамовича кое-где появился асфальт и были отремонтированы дома в центре Анадыря. В советские времена из-за шпиономании многие поселения Чукчи были разрушены, жителей самым беспощадным образом заставляли переезжать и работать в совхозах. А нынешние власти на этих людей просто наплевать, и они выживают, как в 19 веке, когда их обычаи описали Шамисса и Штеллер – ловят рыбу, охотятся и пасут оленей. Любители животных этот фильм может шокировать. Оттингер снимала охоту на кита и нерпу и разделывание туш, потом убийство оленя, зрелище кровавое и отвратительное. Велик контраст между грандиозностью пейзажей и скромнейшим бытом людей, населяющих эти места. Повсюду советские руины, ржавые бочки, нет ни гостиниц, ни ресторанов, да и туристов почти нет. Так что не только для немецких, но и для многих российских зрителей многое из того, что увидела Ульрики Оттингер, окажется открытием. Только вот сомневаюсь, что какой-нибудь российский кинотеатр решит устроить такой 12-часовой сеанс.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» на Берлинском международном кинофестивале Дмитрий Волчек о своих первых впечатлениях от увиденного. На «Радио Свобода» вы слушали программу «Темы недели. Радио Свобода». Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».